Сейчас нам подадут аккумуляторы, с помощью которых будет запускаться машина. Это процедура непростая, потому что аккумуляторы габаритные и достаточно тяжелые. Сейчас необходимо загрузить аккумуляторы внутрь башни для того, чтобы после поворота башни установить их на свои штатные места. Для этого два человека работают внутри башни, один снаружи. Взял?
Взял.
Опускаем.
Вторую только ставить пока.
Эту я взял. Аккумуляторы в данный момент установлены таким образом, чтобы можно было поднять вот этот вот полик, который поднимается. Но так как аккумуляторные ямы у нас сейчас в кормовой части, нам нужно развернуть башню так, чтобы поднятый полик открыл нам аккумуляторные ямы. Мы смогли установить аккумуляторы непосредственно на рабочее место. Сейчас будем производить поворот башни. Поворот башни производится вручную, потому что невозможно это делать механически. Поэтому поворот на 90 градусов – это 250 оборотов маховика, который сейчас будет тут Михаил крутить. А моя задача будет выйти и смотреть, чтобы мы не пошибали там стволом орудия что-нибудь вокруг. Вперед! Попутно проводится проверка карданного вала на предмет люфтов. И сейчас будем пробовать вложить аккумуляторы. Из-за того, что башня недовернута, возникают некоторые проблемы. Работа танкиста предполагает весьма большие грузоподъемные работы чисто физически. И самое главное, это касается всех танкистов. И наших, и не наших, и немецких, и израильских. Есть. Нам сильно повезло. Мы имеем установленный первый аккумулятор в аккумуляторную яму. Сейчас мы установим второй, да, самый трудный, который из-за недоворота башни был почти недоступен. Этот устанавливается гораздо проще, потому что яма открыта полностью. И, соответственно, главное не поставить его на ногу. Вот они. Аккумуляторы выставляются на свои штатные места. Закреплять мы их не будем, потому что ездить нам не придется. И сейчас производится процедура, которая позволяет подключить аккумуляторы к борту танка, после чего уже возможен запуск двигателя, но после дополнительной проверки масла, жидкостей, топлива, прокачки с помощью насосов топлива в карбюраторы поплавковые камеры и, соответственно, разблокировки с помощью устройства специального масляной системы. У этой машины есть особенность. Если давление масла двигателя меньше нормы, то в этом случае блокируется подача топлива в карбюраторе. Это делается для того, чтобы случайно, если вдруг не долили масло, не получилось то, что двигатель встанет из-за того, что он просто сгорит. Сейчас нам нужно будет открыть вот эту створку. Без этого мы не сможем добраться. Вот особенности технического обслуживания как раз сводятся к тому, что вот за полгода стояния машина уже прихватила резьбу барашка, и мы не можем открыть лючок. Значит, соответственно, сейчас мы делаем такую меру превентивную, как специальный проникающий смазкой. Покрываем его, и через некоторое время мы его отвернем. Нужны ключи для того, чтобы затянуть все это. Собственно, операция несложная. Сначала подключается плюсовая группа, минусовая группа, потом плюсовая. На этой машине применена система последовательно-параллельного подключения аккумуляторов. При нормальной работе бортовой сети аккумуляторы включены параллельно и имеют 12 вольт. Бортовая сеть питается 12 вольтами. А в момент запуска двигателя на стартер нужно 24 вольта. И специальное устройство производит переключение аккумуляторов с параллельного на последовательное. Получаем искомые 24 вольта для питания стартера. У машины предусмотрена еще система запуска с внешнего стартера. Но у нас нет внешнего инерционного стартера, и поэтому мы не можем продемонстрировать работу этой системы в действии.
Клемники родные?
Нет, провода в данном случае перекладывались, так как это силовые цепи аккумуляторные, это, в общем-то, достаточно большие токи, поэтому было принято решение переложить эти провода на современные, но в оплетке, так, чтобы они не протерлись, не сгнили и, не дай бог, не коротнули, потому что все-таки двойная группа 140 амперных аккумуляторов, она в случае короткого замыкания ничего хорошего не несет. Для продолжения технического обслуживания необходимо проверить, как у нас чувствует себя двигатель, а для этого нужно открыть крышку люка двигательного и проверить все, что мы сможем проверить в рамках технического обслуживания сегодняшнего дня. Открываем специальным ключом люк. Нет, не открыли. Еще раз открываем. Вот так теперь открыли. Любое стояние в течение хотя бы полугода приводит к тому, что что-то у нас... Вот мы идем... Дальше не уйдет. Все. Мы как раз идем к тому самому Майбаху 230, который является двигателем этой машины и, в общем-то, шедевром немецкого строения двигателей для танков. Ну, скажем так, венцом развития. Лучше у них ничего не было. Так, снимаем фильтры. Фильтр один из был закреплен нештатным болтом. Это изделие 70-х или раньше годов. Видимо, из-за того, что вот такого родного болта с поспружиненной группой не было. Он должен быть здесь. Соответственно, пришлось сделать аналогичный. Современный, но по образцу тоже с подпружиненной группой, для того, чтобы фильтры правильно были закреплены. После установки фильтров мы завернем уже новые правильные болты. Сейчас мы снимаем фильтры. Фильтры не очень тяжелые. Это комбинированные фильтры «Циклон» и «Масляная ванна». Большую часть пыли отрабатывает «Циклон» и выбрасывает, а «Масляная ванна» долавливает остатки. Вот мы сейчас снимем второй фильтр и доберемся до самого нашего Майбаха. Оп. Вот сюда давай его. Фильтры сняты. Вот под этой крышкой расположены 4 карбюратора, которые питают три цилиндра. Этот карбюратор, три цилиндра, этот карбюратор, три цилиндра этот и три цилиндра этот. Что касается этого двигателя. Двигатель сделан очень неплохо, но из-за карбюраторов и их несинхронной работы и сложности абсолютно идентичной регулировки всех карбюраторов, этот двигатель работал нестабильно. Очень большие жалобы на пожары в этих моторах происходили исключительно из-за карбюраторов, потому что достаточно зависнуть, то есть 4 карбюратора, это значит 8 поплавковых камер, достаточно хоть в одной зависнуть игле, и бензин полетит в коллекторы. Если коллектор горячий, он там загорится, прогорит прокладка, потечет вдоль двигателя, и пожар в двигателе не исключен. Поэтому немцы имели ППО, противопожарное оборудование, но, тем не менее, вывести из строя машину таким образом можно было очень легко. В чем, например, заключается прелесть дизельного двигателя нашего V2? В том, что у него топливный насос имел регулировку, пломбировку и больше не трогался. То есть он всегда давал полноценную смесь, до тех пор, пока, конечно, не выходил из строя по какой-то причине. Но, тем не менее, разрегулировать его так, что три цилиндра получали много, а все остальное мало, было очень сложно. Здесь вариации регулировки карбюраторов очень-очень много. Каждый механик мог совершенно спокойно вмешаться в работу карбюратора, ему показалось, что не доливает или переливает, он мог покрутить винтики. В результате правильная смесь, карбюраторы в общем, все четыре переставали давать. В результате вот по паспорту у него 700 сил. Не факт, что любая регулировка, полевая или даже в мастерской, отдавала ту самую смесь, которая должна была бы получать вот эти самые 700 сил. В результате часть машин, например, из-за неправильной регулировки работали на переобъединенной смеси, жгли клапана, в результате моторы выходили из строя. Собственно говоря, в результате боеспособность этих машин терялась именно из-за этого. Почему немцы не поставили впрыск на все 12 цилиндров, как делали это в авиации, удивляет, потому что 4 карбюратора синхронизировать, да и изготовить, в общем-то, достаточно тоже сложно. Да, понимаю, что они отлажены, что каждый мог настроить эти карбюраторы, но, например, если взять заводские мануалы, то для настройки карбюраторов правильно на этом двигателе с него снимались выхлопные коллектора, ставились специальные укороченные выхлопные коллектора, и по цвету пламени каждой группы из 3 цилиндров регулировкой каждого карбюратора настраивалась смесь. Выполнить это в полевых условиях нереально, даже и не в полевых, а в условиях ремонтной мастерской, например, где-то в армии. То есть это не завод. Вот это основной недостаток этого двигателя. По остальному здесь, в общем-то, все вполне прилично. 2 магнита. Вот раз. Вот 2. Питают каждая магнита 6-цилиндровой, питает каждую группу по 6 цилиндров. С одной стороны и с другой стороны. Это крышки, которые закрывают свечные колодцы. Мы сегодня свечные колодцы открывать не будем. Они не так давно проверялись. Машина после этого практически не ходила. Соответственно, предполагаем, что свечи у нас в исправном состоянии. Что сейчас необходимо сделать? Это обязательно проверить состояние масел. Значит, есть основной маслобак. Он здесь очень небольшой, 27 литров. Сейчас мы откручиваем крышку щупа масла. Двигатель данный с сухим картером. Соответственно, у него есть маслобак, в который откачивается масло из картера двумя насосами. И один подающий насос, который, соответственно, подает. Там ничего, это просто колпачок, который закрывает... Абсолютно ничего. Ага. Ничего интересного. Ага. И здесь, в общем-то, как в любом автомобиле, мы берем щуп и смотрим состояние масла. В данном случае масло у нас есть. А если учесть, что машина постояла, то часть масла из маслобака через насосы стекло в картер. После запуска двигателя уровень поднимется. Сам факт наличия масла на щупе позволяет сказать, что в маслобаке масло есть. Значит, запуск этого двигателя будет безопасен для двигателя. И, соответственно, масло мы можем не доливать. И считать, что у нас уровень в норме. Далее крышка закрывается. Вот она полностью закрыта. Теперь предстоит проверка масла в радиаторных вентиляторах. Вот здесь и там, соответственно, есть два вентилятора основных, которые охлаждают двигатель. У них есть редукторы, и вот под этими крышками у них есть собственные щупы, которые позволяют определить наличие масла в редукторе. Если прокрутить длительное время редуктор без масла, то мы получим большую-большую неприятность. Как видим, щуп сухой. Стало быть, эксплуатировать сейчас и запускать двигатель при сухом картере вот этого радиатора недопустимо. Придется его доливать. Соответственно, аналогичную процедуру выполняем с этой группой. И видим, что масло у нас в достатке. Вот оно, масло чистое, вполне себе, по уровню. Соответственно, нам необходимо произвести долив масла в правую группу вентиляторов. Сейчас необходимо долить некоторое количество масла в редуктор правого борта вентиляторный. Сейчас очень понемногу мы будем давать масло, потому что трубка, через которую течет в радиатор, достаточно небольшого диаметра, около 10 мм всего. Кроме того, она не очень прямая. И мы имеем возможность пролить масло. Из этой зоны масло потечет на выхлопной коллектор, и при запуске двигателя он будет разогреваться, и, соответственно, масло будет дымить. Мы постараемся этого избежать. Очень потихонечку и очень аккуратно заливаем масло. Если сейчас в трубочке, через которую масло уходит в редуктор, возникнет пробка, то, соответственно, масло будет у нас перетекать через трубку обратно. Масло долито. Делаем контрольный замер. Вот уровень масла на щупе. Соответственно, это норма. Можно совершенно спокойно закрывать крышку и считать, что в правом редукторе вентилятора у нас масло есть. Соответственно, это запуск двигателя разрешает. Сейчас делаем контрольную проверку, вернее, даже не проверку, а осмотр системы зажигания. Система зажигания на Майбахе данном представлена двумя магнита. Соответственно, 6 цилиндров обслуживает одно магнита. Вот 6 проводов. Мы делаем беглый осмотр на предмет прогара, воды, которая может быть. Вот уход в сухой колодец. Под крышкой находятся свечи. Соответственно, никаких повреждений, никакой сырости, никакого попадания воды не видно. Соответственно, с этой группой то же самое. Проверяем, смотрим. Все, в общем-то, нормально. Соответственно, под этой крышкой у нас еще 6 свечей другой группы двигателя. Осмотр системы зажигания закончили. Особенности этих магнитов в том, что они с ускорителями и при очень небольших оборотах двигателя уже выдают полноценную искру. То есть взводится специальный механизм, который резко проворачивает ротор и, соответственно, выдает искру по соответствующему каналу. Сейчас здесь все проверено, никакой слабины в креплении у нас нету, все хорошо. Устанавливаем фильтры на место. Аккуратно. Да. Секунду. Выдергиваем. Ага. Мы не дослали первый фильтр. Пускай. Вот, теперь мы дослали первый и второй. Нет, не попали. Thank you. Главное не отбить себе ноги и руки. Оп. Все. Открываем горловину. Снимаем бронировку, вернее, горловины. И отворачиваем пробку системы охлаждения. Фактически тот же радиатор в автомобиле. Но это расширительный бачок. И, кстати, вот там видно, если посмотреть сверху вниз, змеевичок. Этот змеевичок как раз то самое масло из коробки, которое охлаждается жидкостью непосредственно здесь. Есть такая у нее вещь для того, чтобы избежать перегрева коробки. Или у меня есть другое мнение, что когда коробка очень сильно переохлаждена в зимних условиях, например, при температуре минус 20 градусов, двигатель запустили, он уже прогрелся, масло, циркулирующее здесь, очень быстро прогреется, и в коробке тоже имеет право на жизнь и такая версия. То есть оно просто выравнивает температуру между двигателем и коробкой. Открываем бронировку бака и снимаем крышку. Проверяем состояние фильтра. Нужно учитывать, что сейчас мы имеем возможность заправлять только одну группу баков. Это левый нижний бак. Здесь баков 4. Левый нижний, правый нижний. Левый верхний, правый верхний. У нас отключены все баки, кроме левого нижнего. Поэтому лить через фильтр на текущий момент мы не будем, иначе мы не попадем именно в нужный нам бак. Нам наша задача сейчас залить вот в этот бак. То есть повернуть гусек направо и влить именно в левую группу баков. Расход у него большой, но на холостом ходу мы же не будем его нагружать. Поэтому расход будет, я так думаю, 5 литров на 10 минут, на 20 минут. Все дело в том, что 4 карбюратора, которые я показывал, имеют такую замечательную прожорливость. Мы не будем больше заливать туда топливо. О, да. Потому что лишнее плескающееся топливо в баке, когда машина стоит, совершенно ни к чему. Для того, чтобы запустить машину после длительной стоянки, необходимо карбюратор заполнить топливом. Для этого с помощью вот этого переводчика необходимо включить нужную группу бака. Сейчас я включаю левую группу, соответственно, поднимаю ее вверх. Все, кран открыт, и в бензонасосы будет поступать топливо. Теперь топливо из бензонасосов мне нужно подать в карбюратор. Двигатель стоит, поэтому бензонасос электропривода не имеет. Естественно, это можно сделать только вручную. Это делается только тогда, когда машина запускается после длительного простоя. Если машина недолго стояла, топливо в карбюраторах есть, поэтому эта процедура, естественно, не выполняется. Для этого мне придется дотянуться до бензонасосов, которые имеют специальные кольца, и покачать немножечко эти колечки. Прежде чем произвести запуск этой машины, нужно обязательно зафиксировать ее на горный тормоз. Если этого не сделать, подъем рычага может вызвать при запущенном двигателе поворот машины. Соответственно, мы зафиксировали машину, нажимаем главный фрикцион, передача в нейтрале, ключ в положение старт. И вот наш, собственно говоря, стартер. Плюс ко всему, под сиденьем есть специальное колечко, которое открывает пусковые камеры. Сейчас я их открыл и даю запуск. Бензина мало. Еще разок.
Хочешь продолжение роликов с Евгением Москалевым о танках из экспозиции парка «Патриот»? Подпишись на канал, поставь ролику лайк и напиши в комментариях о своих впечатлениях от «Пантеры». И, конечно, не забывайте, что экспозиция музея ждет вас. Приезжайте посмотреть на «Пантеру» своими глазами.